какие у нас вопросы и темы.
А вот человек по обрядам некрещенный, он же духовно тоже находится не на самом низшем уровне, бывает, а как-то, как это совместить? То есть, например, ну, ряд ученых, особенно в советское время, они же духовно достаточно высоки все-таки. Ну пусть не все, некоторые, даже в духовном, не только в научном плане. Но крещены не были в силу того, что вообще это наказывалось, запрещалось всячески там и так далее. Как это совместить? Возможно?
Но мы говорим об обряде крещения, что они прошли или не прошли определенный обряд.
Да, то есть они все-таки, считается, прошли. Да?
Тут нам нужно напомнить, что
без обрядовости.
Обряд этот проходили и крещены были в детстве, чаще всего в детстве, потому что в традиционных христианских конфессиях крестят детей, но всегда были люди, утверждавшие, что вот не надо детей, а только взрослый человек, уже пришедший к самоосознанию, должен принять крещение. Таковых людей изгоняли, сжигали и так далее, пока, наконец, в протестантизме эта точка зрения не возобладала. Ну, хотя в отдельных конфессиях протестантских, как в лютеранстве, скажем, крестят и детей, а в других крестят только взрослых. Так вот, независимо от времени и возраста, крещены были великие святые, духовные подвижники, великие мыслители, а также Сталин и вообще очень многие деятели атеистического направления. Да? Это еще далеко не самое худшее, потому что крещены были все немецкие нацисты в воде, кого не возьмете, весь состав высшего командования СС, гестапо и так далее, и также райсканцелярия фюрера, все там ни одного некрещенного не было. Что-то им этот обряд не очень помог продвигаться в духовной жизни и перейти к более высокому самосознанию. Не очень он, мягко говоря, помог и их многомиллионным жертвам. То, что они были крещены, не пробудило в них жалости никому из тех, кто был страшным образом злодейски умерщвлен. Потому говорить об обряде как о свершении или замене истинного духовного пути, по крайней мере, неразумно, а в действительности безумно. Обряд действует. Обряд имеет свою силу только в том случае, если происходит то, что знаменует этот обряд. Переход человека на более высокий духовный уровень. Так ведь?
Значит, детей не крестить, а только когда самосознание уже.
Мы об этом не говорим. Люди, принадлежащие к тем или иным конфессиям, следующие тем или иным традициям, должны следовать постановлениям этих конфессий и установкам этих традиций. Мы говорим совсем о другом. Если Иисус сказал: «Я есмь хлеб жизни, вкушающий этот хлеб жить будет вовек», то мы отнюдь не утверждаем или не отрицаем все обрядовые действия, связанные с символическим осуществлением вот этого предписания. Оно просто лежит совершенно в иной плоскости, смысловой, духовный и так далее. Оно может совпадать и пересекаться с обрядовым действием, а может не иметь никакого отношения. Правда? Мы призываем вдуматься в суть, а не сводить великие духовные истины к каким-то действиям на материальном уровне, при том еще оторванным от своих духовных корней. Но если же они к своим духовным корням принадлежат, то они истинны.
Вот Рудольф Штайнер, который был основателем вальдорфской педагогики, не только, как-то вот, я не помню, учителям это он говорил или нет, но он сказал такую фразу, что человеком нельзя быть, им можно только становиться.
Верно, вот, он сказал, вот, конечно, да.
Как-то вот у меня здесь эта мысль пришла, и вот как-то вся система, почему же человек вот с человеческого уровня постоянно откатывается? Как-то, раз он становится, значит, он как бы с этого уровня падает, как бы.
Правильный вопрос. Так вот что разуметь под человеком? человека Бог создал по образу своему, подобию своему, такой образ Божий, такое подобие Божье, и всякий ли человек, живущий ныне или живший в предшествующие века, соответствует вот этому. Мы читаем, например, Бог есть любовь. Бог есть любовь. Но человек, созданный по образу Божьему, должен излучать эту любовь, наполнять ее всех окружающих, струить, изливать ее на все сущее, не только народ человеческий, на ближних и дальних, но и на зверей, на природу, на все. Значит, тот, кто даже и не ступил на этот путь, а и тот, кто внутренне противоположен этим качеству, может ли назваться человеком по образу и подобию Божьему? Наверное, нет. Или недостаточно. А иногда даже не вступившим на эту дорогу, да, и не знающим. И рядом не лежал, да, как говорится. Так что верно. Если же под человеком разуметь то, что биологи, и особенно дарвинисты говорят, то каждый человек вполне соответствует. Каждый вполне соответствует этому обезьяньему с точки зрения дарвинистов прообразу, немножко развившемуся.
Я же сказал про водное крещение, что это не плотское, не чистоты, а мытье, обещание Богу доброй совести. Вот хотелось бы услышать раскрытие понятия вот совести, оно тесно связано с водным крещением.
Тесно связано, и это еще было у Иоанна. И согласно Евангелиям, и согласно Иосифу Флавию, который достаточно подробно описывает Иоанново крещение, Иоанн прежде всего призывал приходящие к нему массы народа покаяться. Сотворите достойный плод покаяния, говорю. Не только покайтесь, то есть изъявите сожаление о содеянных грехах, но плод покаяния – это перемена жизни, это творение добра, это старание искупить содеянное зло чем-то добрым. Сотворите достойный плод покаяния. И даже в Евангелии осталось частичное указание о том, как это надо делать. У него спрашивали, а нам что делать? Солдаты спросили, воины, а нам что делать? А вы не требуете более положенного вам и никого не обижаете. А нам что делать, спрашивали люди. А вы, если у кого есть две рубашки, то одну отдайте неимущим, ну и так далее. Он конкретно указывало, что делать. А не только совершал обряд. Обряд совершал только после наставления в вере, после того, как выслушивал покаяние, искренне идущее от сердца. И далее говорит Иосиф Флавий, что вслед за омовением души, очищением души, шел символический обряд очищения тела, погружения тела в воду, который знаменовал то самое очищение души и сердца. Это смысл такого вот внешнего водного крещения. По более же глубокой сути мы уже сказали, что это смерть для животно-земного, земляного, вещественного состояния человека и переход на душевно-духовный уровень бытия, на уровень постоянных мыслей о Боге и ближнем, которые пронизаны светом присутствия Святого Духа.
Вот в связи с совестью у меня вот давно как-то вопрос этот, что в переводах псалмов на русский, во всяком случае, вот имеется такая связь, что, ну, я не могу точно цитату воспроизвести, что совесть как-то связана с почками, и там прям в переводе стоит это слово. Вот это как меня сильно очень поразило.
Это действительно да, потому что прообраз, древнееврейское слово «кели» – это сосуд, «килойот» – это почки, но «килойот» – это также сосуды. При таком медицинско-анатомическом подходе переводят почки. А при духовном подходе здесь смысл внутренние сосуды. Сосуды внутреннего человека, которые вмещают или наоборот отторгают Божий свет, да, Божия благодать, излияние Божьей милости. Значит, человек может вместить в свои сосуды внутренние этот божественный свет. Поэтому килойот, сосуды, ну и медицинский термин – почки. Конечно, не определенный орган внутренний под названием почки. Поджелудочная железа, печень – это все присутствует в Писании, но чисто символически, не буквально. В анатомическом смысле.
А в смысле болезни, что когда как-то вот, что у него с нечистой совестью, у него обязательно там почки будут болеть.
Весьма может быть, потому что однозвучность названий устанавливает и связь одного с другим, и уязвимость одного из-за поврежденности другого. Несомненно, существует связь между органами человека и органами внутреннего человека.
Совесть, с библейской точки зрения, как можно определить, что это такое?
Это не искаженное, не испорченное позднейшим развитием представление человека о добре и зле, о своем долге, о следовании истинному пути, при сопоставлении с которым в своей реальной жизни душа себя обличает. Так, наверное, да? Это тот неоскверненный прообраз своей жизни и действий, которые человек сопоставляет с реальностью и мучается, страдает из-за их несоответствия. Где-то так. Может быть, есть более краткий, может быть, есть более емкий какой-то набор определений.
Кстати, Бог прекрасен в свое время и вложил мир в сердце.
Мир тут имеется в виду Вселенную. Вселенную.
Да. Замысел.
Не мир, в смысле примирения. Да.
Замысел творения.
Замысел о мире, восприятие
Вселенной. Вот представляют, что этот замысел высыпается и мучает человека, когда человек несоответственно этому вступает в вот совесть.
Ну, не столько мир, как Вселенную вложил Бог, как некое представление о самом человеке и его призвании в этом мире. В надсознание, потому что психоаналитики нас учат, что существует подсознание, а духовные учителя упоминают надсознание, высшую сферу мышления нашего высшего «я», о котором сказано: «Даже и ночью учит меня внутренность моя», так говорит Давид. «Даже и ночью учит меня внутренность моя». Значит, во внутренности, в духовном мире человека, есть начало учительное, содержащее в себе прообразы истины.
То есть
дух. То есть...
Связано с истиной, исходящей свыше как-то.
Да, совесть, несомненно. И о совести у язычников Павел совершенно ясно говорит. Не только у представителей единобожия, а у язычников, у многобожников. Есть совесть, которая их мучает, и мысли их, то оправдывающие, то осуждающие одна другую, так сказано в послании к римлянам. То есть каждый человек, независимо от своей веры, неверия, иноверия и так далее, имеет в себе совесть. А, наконец, упоминаются люди, сожженные в совести своей, то есть у которых совесть перегрелась и сгорела там от слишком сильного электрического заряда. Но сожженное оно не существует, сожженное в совести.
Совесть повреждается сильными грехами.
Да, сильными эгоистическими желаниями, которые подобны пламени. Необузданные страсти, необузданный эгоизм сжигают совесть. Человек выходит за пределы самоосуждения даже. Не может уже осудить себя.
А сама семантика слова «крещение»? Как я понимаю, слово «крест», да?
Нет, это только в русском языке и в ряде славянских языков.
Да.
У нас это так, в наших переводах, там, церковно-славянском переводе Кирилла и Мефодия, в синодальном и так далее. Да. А по-гречески это глагол «баптидзо», первоначальная его форма «бапто», «погружать». «Баптидзо» – это «погружать», приводить в соприкосновение с водой. Вообще, прежде всего, «погружать» – это «погружение» в определенное состояние души и духа. Да, то же самое еврейский глагол «таваль», означающий «погружать». «Тевела» – это именно окунание, полное погружение. И как во всех конфессиях христианства существуют виды крещения, от полного погружения в водоем, в текучую воду, в стоящую воду, и до опрыскивания, окропления. Так и в иудаизме по сей день в разных его направлениях тоже существует так называемая миква, такой водоем, в который человек погружается часто после исповеди грехов. То есть и тут, и там остались древнейшие соответствия исповеди дальнейшему очищению и омовению. Но правда, в христианстве это единократно происходит. В момент принятия веры. А уже у древних ессеев и в позднейшем иудаизме многократно. Всякий раз человек, согрешив, приносил жертву и совершал омовение, погружение. После отмены жертв в связи с разрушением храма осталось одно только погружение вот в этот водоем. И были даже упоминаемые древними источниками гемеробаптисты. То есть разновидность, видимо, есеев и терапевтов, которые каждый день погружались. От слова «день» и «погружение» гемеробаптисты. Ежедневно крестящиеся, погружающиеся. Они исповедовались каждый день, поскольку у них очень тонкое было ощущение своей греховности, и очищались заново. Такие были. И найдены огромные цистерны на юге Иудеи, в районе Кумрана. Многие считают, что это были места их омовений таких.
Значит, апостол Павел имел в виду единое крещение, то, что надо один раз. Ну, вот он же о едином когда говорил, что он говорит.
Он сказал так: один Господь, одна вера, одно крещение. Он имел в виду, конечно, здесь, что нужно умереть для греха и жить для праведности. Умереть, вот принять это крещение Христово, вместе с Ним умереть для жизни животной и начать жить для жизни духовной. Но это не значит, что после этого нет более высоких уровней, которые в Новом Завете и перечислены. Кроме того, прямо сказано в послании к Коринфянам: «Все вы одним духом крестились в одно тело». Здесь уже не говорится о воде, говорится о крещении духом, погружении в дух. Погружаясь в дух, человек пребывает в этом теле Мессии, теле Христовом, все части которого объединены любовью, как органы тела. И об этом Павел очень много пишет в послании к Коринфянам. Ну, а первоначальное крещение, оно одно. И, собственно, о первоначальном и говорит Павел. То есть переход от смерти к жизни. Это очень важно. Все Писание дышит этой мыслью. Что от того, что человек утром встал, оделся и покушал как следует, наполнил свой желудок, от того он еще не стал живым. Это не значит, что он живой для Бога. Он духовно жив. Просто духовную жизнь приобрести нужно просто ожить и воскреснуть. А ожить и воскреснуть можно только умерев для прежнего образа жизни. Это одно из основополагающих и первоначальных учений Писания вообще. Потому что об Адаме что сказано? Еще об Адаме, задолго до Нового Завета, там, за эпохи, что о нем сказано? Бог сказал ему: в тот день, который вкусишь от этого дерева, смертью умрешь. И Адам умер этой духовной смертью задолго до того, как пережил смерть физическую. Потому что он жил еще там 930 лет, и все это время вне Бога жил, вне общения с Богом, вне райского сада, вне любви Божьей. Значит, умер он в тот момент, когда вкусил. И вот это вот учение о том, что биологический процесс жизнедеятельности отнюдь не означает жизнь в высшем смысле, жизнь в Боге, проходит сквозь все Писание. И в последней книге, в Откровении Иоанна сказано: ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Уж яснее не скажешь.
То есть мы, получается, умираем в течение дня несколько раз воскресаем и свыкаемся?
Трудно сказать да или нет на такое утверждение, но интересно. Но Писание иначе рассматривает это, что жизнь с Богом есть жизнь Духа есть жизнь, а жизнь, когда Дух умер и не воскрес, есть смерть. Может ли это так часто происходить? Или только лишь приближается порою дух человека по неосмотрительности, по вине своей, к падению в смерть? И все-таки останавливается через покаяние и продолжает свою жизнь? Это вопрос глубокий. Вот в первом послании Иоанна тут очень четко об этом написано, с самого начала. Сейчас найдем. Вот, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Ходим во свете, но возможен и грех. Дальше сказано, если говорим, что не имеем греха, то обманываем сами себя, и слово его в нас не пребывает. Но ходим мы во свете, и кровь Сына Его очищает нас от всякого греха. Значит, и прихождение во свете есть от чего очищать. Это не значит, что человек вообще перестал ходить во свете, духовно умер, хотя такое, увы, возможно. Если он совершает смертный грех, отказывается, не дай Бог, там, от Бога и прочее. Да, отрекается, сам себя ненавидит, убивает, понятно. Вот, ну, а во свете могут быть грехи, они не ведут к полному отсечению от божественного источника, к духовной гибели. Если человек исповедует.
То есть, как я понимаю, если остается тяга внутренняя все равно к свету, к Богу, то...
Да.
Значит, это показатель того, что, видимо, смерти нет.
Да, конечно, конечно. Но человек сам знает. Человек ведь знает, живой он или мертвый, как. Хотя в книге «Экклезиаст» сказано иначе. Живые знают, что они умрут или могут умереть, а мертвые ничего не знают. Действительно, человек совершенно, так сказать, отпадший от Бога, он думает, что он жив, но он мертв. А живой знает, что он живой.
Духовное крещение и рождение от Бога – это совпадающее понятие?
Да, потому что три более высоких уровня – вода, воздух и свет – пронизаны присутствием Божьим или хотя бы прикасаемы к нему. Вот Дух Божий носился над водой, значит, вода – овеяно его присутствием. И тут нисходит свыше свет, и сказал Бог, да будет свет. Уровень воды, уровень духа и уровень света как бы богоносны, а земля безвидна и пуста. Того вовогу находится в хаотическом состоянии, как бы не причастно присутствию Бога. Там не ощущается Бог, там он совершенно сокрыт, полным сокрытием. Уже на уровне воды, переходя на уровень воды и духа, человек начинает жить с Богом и рождается для этой жизни. Должно вам родиться свыше, родиться от воды и духа, от пребывания на этом уровне, от погружения, от того, что воскресает в человеке чувствование именно на более высоком уровне. Он уже не животное, телесно-душевное существо, а существо душевно-духовное и далее выше, и вплоть до того, что становится существом ангельским.
Чисто прошедшие обряд Иоанна, вот это крещение, они же все-таки еще не были рождены дух. Там миллионы человек прошли это обряд, но...
Не были. И только об одном сказано, об одном единственном, говорит Иоанн, я видел Духа Святого, нисходящего и пребывающего на нем, как голубя. Ведь ни о ком другом из этих, может быть, десятков, сотен, может быть, тысяч людей, которые за все время пришли к Иоанну погрузиться в воды Иордана, креститься, ни об одном он этого не сказал. И засвидетельствовал Иоанн, я видел Духа Святого, сходящего как голубя и пребывающего на ком? На нем, а не на миллионах или там сотнях тысяч тех, кто приходил.
Иисус получил, получается, духовное крещение, рождение от Бога.
Конечно. Да.
Поэтому это все-таки разные вещи. Водное крещение, оно не есть рождение от Бога. А вот духовное...
А вот водно-духовное родится от воды и духа. И духа, конечно, да. Это разное. И поэтому всегда остро стоял этот вопрос в христианских разных церквах, конфессиях о том, должно ли крестить детей. И до сих пор он полностью не разрешен и разрешен быть не может. Потому что он решается совсем в другой плоскости, нежели происходят определенные духовные процессы с человеком.
Все-таки рождение от Бога, это некоторые могут думать, что они вот и в сознательном возрасте прошли обряд там в церкви, и что они родились от Духа. Но ведь это же не так. Есть и родившихся от Духа называют уверовавшими в высшем смысле. Есть признаки уверовавшего, говорится, будете там наступать на всякую силу вражи, там, выйти на языками, выпить что смертоносное.
Это такие признаки определенные. Но самый главный признак, что дух веет где хочет. и голос его слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Значит, рожденный от Духа слышит голос Духа. Он живет в общении с Богом. Что такое слышать голос Духа? Значит, голос, обращенный к тебе, это значит иметь возможность ответить, это значит иметь общение с Богом. И это первый и самый главный признак. Остальные все, они для внешних. И тут можно сомневаться, так ли или нет, этот признак действительно присутствует, или он ложный, фальшивый, есть лжепророки и так далее, имитирующие разные такие вот состояния, в том числе экстатические или что-то. А вот внутреннее свидетельство, что голос его слышишь, имеешь общение с Богом, оно не может быть оспорено или поставлено под сомнение. Это реальность твоего глубочайшего внутреннего опыта, а не что-то внешнее, что тебе рассказали или чему тебя научили.
А голос Духа не совпадает случайно с голосом совести?
Надо думать, что нет, потому что о голосе совести Павел говорит и по отношению к язычникам. Мысли их то оправдывают, то осуждают друг друга. Совесть, она врождена большинству людей. Хотя есть и бессовестные от самого начала. Там сказано, что от чрева матерного согрешили беззаконники, есть ужасные души сюда приходящие, мы тоже знаем. Но большинству людей свойственна совесть. Это не значит, что они общаются с Богом или рождены от Духа. Далеко нет. Далеко нет. Духовная жизнь, что, собственно, о ней можно особенно говорить? Вот мы прикоснулись к некоторым свидетельствам Писания о ней. Но ее описать, стараться ее описать, и каждый из нас это понимает, примерно то же, что рассказать о музыке слышащему, обладающему слухом, притом еще и музыкальным, не надо рассказывать, что такое музыка, он прекрасно знает, глухому или совершенно потонувшему в хаотическом звукоряде, например, там современного, я не знаю чего, рока тяжелого, бесполезно рассказывать, потому что он этого не примет или не может осознать. Поэтому что говорить о духе? Этот либо знает человек, либо нет. Да? Что такое духовная? Духовная жизнь, соприкосновение духа.
Ну, несколько слов, наверное, можно сказать, что человек, чтобы обрести, ну, как бы, чтобы в человеке появилось место Богу, нужно существенно подвинуть человеку свой эгоизм.
Человеку это очень трудно, это легко сказать. И только сам Бог показывает человеку его состояние и помогает это осуществить.
Помогает, да.
Или помогает, или за нас делает даже, почти. Может быть, процент, какая-нибудь доля процента от нас зависит в лучшем случае, да?
Так. Есть вопрос?
Угу. Да, четыре вопроса из интернета. Первый вопрос от Елены. Является ли говорение на непонятных языках обязательным знамением крещения Святым Духом? Или возможно получить крещение Святым Духом без дара иных языков?
Ну, сейчас есть много таких конфессий, которые утверждают, что вот именно этот признак является самым главным, единственным или доказательным в данной области. Только что мы говорили, что доказательством, свидетельством внутренним для человека является присутствие Бога в его сердце, в его внутреннем храме. И сказано: «Вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас». Почему эти конфессии переносят ударение с внутреннего на внешнее и говорят о каких-то внешних свидетельствах, ни слова не говоря о внутренних и не упоминая даже, достойны размышления. Поэтому ответа на этот вопрос нет. Есть ответ на вопрос, что бывает с рожденным от Духа. Вот один признак, что голос его слышишь. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Другой признак – любовь Божья излилась в сердца наши Духом Божьим, данным нам. Человек, ощущающий любовь к Богу, любящий ближнего, понимающий, что природа этой любви надмирна, сверхъестественна, из божественного источника исходит, он знает и имеет свидетельство в себе. Как и сказал Иисус, что имеющий свидетельство в себе не нуждается во внешнем свидетельстве. Верующий имеет свидетельство в себе. Что касается внешних признаков, то они могут быть истинны, и часто бывают истинны, могут быть фальсифицированы. любые вот такие внешние дары могут быть квалифицированы. От этого никто не... И, может быть, даже более других, именно этот вот признак, и будете говорить иными языками, может быть и фальсифицирован. Однако в очень многих случаях, когда человек искренне верует, сердце его полно любовью Божию, этот признак истинен.
Владимир спрашивает, есть ли в современном иудаизме учение о крещениях, не считая микро?
О крещениях? Ну, это мы должны перейти в сферу эзотерического измерения той или иной религии, то есть таинственного, мистического, духовного. Такие учения содержатся в книгах или в практиках мистиков, ну, в каких-то каббалистических, мистических текстах, конечно, все это есть, как и в эзотерических учениях христианских отцов и учителей. Также и в исламе это есть. Разумеется, во всех религиях, указывающих на единого Бога, на дух его, дары его, и на путь человека, приводящий в присутствие Божие, это учение есть. По-разному выраженное, в суфизме, например, или в хасидизме, но оно при сопоставлении оказывается похожим или тем же самым.
1 Коринфянам 14:4. Как происходит назидание человека, когда он говорит на незнакомом языке?
1 Коринфянам 14:4. Интересный тоже вопрос. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Вообще всякая молитва назидает самого человека. На языке ли она знакомым или незнакомым, потому что Дух Святой помогает человеку молиться. Человек чувствует прилив Божьей любви, свое предстояние Богу, присутствие Бога в своей жизни, огромную радость, которая превосходит все радости мира сего. Вот этим он назидает самого себя, то есть Бог учит его предстоянию пред собой, пред Богом в служении. Человек готовится, назидается. И когда он перейдет в высший мир, он же будет служить Богу, вот это урок. А пророчествующий начинает церковь, он говорит вслух, открывает мысли других людей, их намерения, поучает, и таким образом начинает окружающих, тут все просто. То есть внутреннее назидание, то, что Бог сообщает сердцу человека во время молитвы, в том числе, вот здесь говорится на других языках, и внешнее назидание одним человеком других, или через одного человека Бог назидает общину, церковь.
Последний вопрос. Уважаемый Дмитрий Владимирович, если, конечно, можно разделить все законы Бога в соответствии с уровнем и строением человека, то можно ли понимать каждое крещение как свидетельство перехода человека на более высший уровень существования? То есть человек душевный не может до конца понять и выполнить закон Господа о любви к ближнему, а только человек духовный, в свою очередь, а только человек духовный. И человек духовный, в свою очередь, не сможет понять и выполнить закон Бога о любви к Богу.
Да, это очень точно сформулировано, спасибо. Действительно, я видел предел всякого совершенства, говорит псалмопевец Давид. Но твоя заповедь безмерно обширна. Всякое земное совершенство имеет предел. Божья заповедь не имеет предела. Она безмерно обширна. На самом низшем уровне она понимается как какое-то ограничение духовно неразвитой природы человека. Ограничение его животной природы. На более высоком уровне она становится наставлением к духовной жизни и так далее. Например, какую заповедь мы не возьмем? Не убий. На самом первоначальном в таком грубом уровне, это запрет ударить камнем своего ближнего, убить его до смерти. То есть ограничение агрессивной, эгоистически животной сущности человека. Уже Иисус Христос на горной проповеди объясняет ее глубоко. Всякий гневающийся подлежит суду, то есть находится на пути к убийству. Если ты даешь силу гневу, то ты можешь убить. Это на еще более высоком уровне она понимается как предписание оживлять. Тот, кто не оживляет, не несет жизнь, тот дает место смерти. Он дает место, не дай Бог, дьяволу. Значит, не убей, это еще и дай твоему ближнему доступ к источнику жизни. Ну и так далее, и так далее. Но всякая заповедь обширна. И, конечно, человек, более высоко поднявшийся, понимает ее более глубокую суть, другую сторону.
Правильно ли представлять себе так дело, что вот те крестившиеся, которые сотни там, тысяч, как бы, и которые вот духовного крещения не произошло, что, ну, в всяком случае, у меня в какой-то момент возникла такая мысль, даже отчаянная, что вот как-то все это бесполезно, это крещение. Или это лучше понимать...
Крещение Иоанна, в смысле, вот...
Да-да-да, что какое-то это подготовление, ну, в тот момент не произошло, но когда-то позже, а без этого крещения даже то, что могло бы позже произойти, ну, либо затруднено, либо вообще не произойдет.
Несомненно, конечно... Иоанн называется предтечей, предшественником, да, тот, кто приготовил путь Мессии. И в духовном смысле вот такое состояние человека, когда он кается в своих грехах, старается вести перед Богом чистую жизнь, готовит его и к духовным свершениям и переходам. Без этого не будет ничего.
Тогда надо принимать водное крещение, да?
Да, надо погружаться в совершенно иное состояние бытия, нежели находится человек на своем животном уровне. Погружаться в иное состояние бытия, пребывать мыслями, чувствами и волей своей с Богом, стремиться к Нему, а не просто и только совершить некий обряд, повернуться и о нем забыть, как часто это происходит. Совсем другое понятие. То, о чем мы говорим, совсем другое возвышенное понятие, которое присуще Писанию. Погружение в определенное состояние Духа и пребывание в нем.
В послании к Ефесянам написано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Здесь вот отдельно: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Мертвый и спящий – это одно и то же, или это разные состояния?
Это последовательные, очень близкие одно к другому состояния. Человек мертв духовно, и по отношению к знанию об этом он спит. То есть он даже не понимает, что он мертв. Сначала спящий должен пробудиться и осознать, что он мертв духовно. Пробудиться от нерадения своего, от уверенности, что все прекрасно, все хорошо, прекрасная маркиза и так далее. Да. И тогда он воззовет к Богу и захочет воскреснуть из мертвых, потому что сам по себе он воскреснуть не может. Он может дать Богу воскресить себя, согласиться с этим. Для этого спящий должен проснуться и осознать свое состояние. «Воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Вот тут это поэтически выражено. Говорят, что это даже цитата из одного очень древнего гимна есейского. Вот эти слова Павла. Почему и сказано, там говорится. Да? Но такого изречения мы в Писании буквально не находим. Параллели видят в одном из гимнов. Так вот, встань спящий, это зависит от самого человека. Стараться пробудиться и захотеть воскреснуть.
А вот вы говорили, что крещение, ну обрядовость самого крещения нас на уровне архетипа все-таки как-то вот приближает.
Если человек сердцем, да, если человек
приходит. Нет, если даже он ребенок, все-таки, наверное, это помогает. Во взрослом состоянии.
Ну, если да,
осознать,
там, окружающие о нем молятся, просят, если они внутренне участвуют в этом, они воспринимают это как внешний обряд. Если они в этот момент обращаются к Богу сердцем, потому что человек смотрит на лицо, читаемое в Писании, а Бог смотрит на сердце. Следовательно, выражение лица, а также все внешнее, не имеет никакого отношения к приближению к Богу, а только с сердцем. В другом месте сказано, что народ сей приближается ко мне устами и языком прославляет меня, говорит Господь, а сердце их далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих. Значит, к чему же стремится человек? Следовать какому-то обряду, традиции, быть как все, или приблизиться к Богу? Огромная разница.
Вот я читала такое, что вот Ецар-Ра поднимается вместе, ну, с рядом. И что чем выше пришел дух человеческий, тем сильнее, как бы, ну, может быть, не воздействие, я не понимаю. Но, может быть, тогда человек больше и видит, и тогда вот это состояние мудреца, который говорит: «Я знаю, что я ничего не знаю». Вот на этом высоком уровне он уже тогда понимает то, откуда он пришел. Может, как это проявляется? Или это вообще не так? То есть нейтрализуется это воздействие?
Ну, в этом изречении есть правда, потому что более высокого уровня человек подвергается и более изощренным и сильным искушениям. Йецер гара – это злое начало, да, которое искушает человека. Ну, там злой дух или злая эгоистическая потребность какая-то по-разному освещается. Но человек на более высоком уровне имеет более серьезное в этом мире уже задание и подвергается более тяжелым испытаниям. Это логично. Да? И Бог, конечно, на человека налагает только то иго, которое тот может нести, и подвергает таким испытаниям, которые человек может выдержать. И выдержать, встать над ними и таким образом подняться духовно. И это ведь совершенно очевидно.
А скажите, вот обязательно ли посещать вот какое-то собрание, конфессию регулярно, или
женщине?
Совершенно обязательно, если человек чувствует свое духовное возрастание, возрастание в любви к тем, кто составляет эту церковь, общину, собрание там, верующих, если он приближается таким образом к Богу, узнает новые духовные истины, то, конечно, ни один человек в здравом уме не оставит такое собрание. Если же ему это все равно, он ничего не ощущает, я не знаю, что на это сказать, он должен встрепенуться и действительно проснуться. А если же ему данное собрание вредит, он чувствует, что в нем вместо любви раздражение, агрессия возрастает, еще что-то такое, печаль, то надо подумать. Так что однозначного ответа нет. Но найти такое собрание и по совету апостола Павла не оставлять его, собрание свое, это очень важно. Настоящее собрание, где человек растет духовно, в любви и в самосознании. Да, такое нужно.
Современность не дает возможность виртуально иметь такое собрание? Современные возможности прогресса?
То есть через интернет?
Например.
Ну, если человек способен испытывать чувство любви, сострадания, единомыслия через интернет, и он хорошо имеет такое духовное... Может быть. Вообще интернет у меня вызывает много скептических возражений во всех планах. Я задаю один вопрос. Почему столько лет интернет и совсем никогда интерда? Вот первый вопрос. А из него уже следующий. Все-таки это, мне кажется, недолжная замена при излишнем пользовании этим источником человеческого общения. А тем более уж... Хотя вот апостол Павел, например, тот же самый, он пишет верующим, хотя я у вас телом отсутствую, но духом нахожусь с вами. Он даже вместе с ними молится, там совершает определенные духовные действия. Но это апостол Павел, он может на расстоянии, где угодно находясь. И сейчас такие люди, несомненно, есть. Но можем ли мы каждого первого из нас причислить? Ну, что-то не так.
Часто приходится слушать вопрос, что, хотя и трудно на него дать ответ, но что все-таки нужно человеку как-то вот делать, или как-то себя готовить, или какие-то состояния проходить, чтобы все-таки сподобиться духовного крещения, возрождения от Бога. Когда уже он прошел этап покаяния, вот
это. Говорит псалмопевец: «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда, всегда. А ищущий находит, сказано в Евангелии. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Нас призывает Писание к активному деланию, поиску, попрошанию, исканию Божьего лица. Бог откликается тем, кто стремится к Нему. Но если человек будет лежать как бревно и сетовать, что никак его не посетят светом свыше, то это не так.
Возможно ли, уместно ли сопоставить учение о крещениях и учение о пробуждении, о просветлении в буддизме как-то?
Несомненно, какие-то точки пересечения тут есть. Несомненно, есть. Но для того, чтобы более полно и всесторонне ответить, нам нужно очень многое познать, сопоставить. И однозначно сказать нельзя. Вообще, учение о просветлении как таковом, о пути духовном есть во всех мировых религиях. И мы можем сказать, что вот истина открылась нам, мы знаем ее. В той мере, в какой она открылась нам, мы причастны к ней. Но чужой духовный опыт полностью не спровергнуть, отрицать, попрать мы тоже не уполномочены. Мы этого не знаем. Сопоставляя учения монотеистических религий, христианства, ислама, иудейства, мы видим очень много общего в сокрытой эзотерической части этих учений, в духовной части. При внешне разных обрядах, праздниках и так далее, когда мы всматриваемся в суть, мы видим, что это дороги, ведущие к Богу, и мало того, проложенные самим Богом. И, несомненно, это относится к индуизму, буддизму в некоторой степени. В той степени, в какой духовные основания этих вер ведут к Создателю мира, к Отцу Небесному.
То есть там такую дорожку тоже можно найти?
Там, несомненно, есть очень высокие, возвышенные, очень истинные вещи. Но будем остерегаться, потому что, с одной стороны, сказано, что Господь открылся всем, в той или иной степени Он открыт каждому человеку, тем более каждому народу. С другой стороны, у нас имеется множество предостережений против идолослужения, ложного почитания различных богов и сущностей. Тут нужно быть очень-очень внимательными и осторожными между этими двумя вот моментами. Вот. Спасибо.
Спасибо большое.